Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии председатель Государственной Думы России 2 и 3 созывов, депутат Государственной Думы нынешнего 4 созыва Геннадий Селезнев. Вопросы будут задавать Андрей Суздальцев, Белоруссия, руководитель интернет-портала «Политобос», и Владимир Воронин, главный редактор газеты «Центр» и журнала «Открытый мир страны». Ведет программу Владимир Бабурин. И хотя биография нашего гостя достаточно хорошо известна, но не буду отходить от традиции программы «Лицом к лицу» и напомню, что Геннадий Николаевич Селезнев довольно скоро отметит юбилей. Родился он 6 ноября 1947 года в Свердловской области. Закончил ПТО в Ленинграде. Мечтал стать пограничником. В 1966-м поступил в Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР, однако позже был отчислен оттуда по состоянию здоровья. В 1974-м заочно закончил факультет журналистики Ленинградского университета. В 1980-88 главный редактор газеты «Комсомольская правда». В 1988-91 учительская газета. 1991-93 газета «Это правда», март 95-го, январь 96-го, газета «Правда России». Депутат Государственной Думы 1-го, 2-го, 3-го и 4-го созывов. С января 96-го председатель Государственной Думы, вновь избран на этот пост в январе 2000-го года. В декабре 99-го баллотировался на пост губернатора Московской области и с незначительным отрывом проиграл нынешнему губернатору Борису Громову. В конце 2003 года с прекращением полномочий 3-го созыва Думы Геннадий Селезнев оставил пост спикера и не баллотировался на него вновь, хотя был избран и в 4-й созыв палаты от одномандатного округа в Санкт-Петербурге. В феврале 2005 года заявил о намерении участвовать в президентских выборах следующего года. Все правильно или что-то хотите добавить?
Да нет, тут достаточно информации, поэтому пока ограничимся этим.
В конце этого года в России очередные парламентские выборы, думские выборы, будет избираться Дума 5-го созыва, и, как показывает опыт, перед каждыми выборами избирателю предлагается какая-то новая партия, которая вполне успешно на думских выборах выступает, набирая достаточно большое количество голосов. В 93-м году это был «Выбор России», в следующий раз это был «Наш дом Россия», потом «Единство и Отечество вся Россия», и, наконец, 4-й созыв. Там было понятно, что «Единая Россия», которая была уже известна по предыдущей Думе, так более-менее, но тогда выстрелила «Родина». Обращает на себя внимание тот факт, что до думских выборов, незадолго до них, об этих партиях практически никому ничего известно не было, и тем не менее избиратель идет, избиратель голосует, и новые относительно партии получают достаточное количество мандатов. Как вы это можете объяснить?
Ну, я могу одно сказать, что те золотые времена, когда не хватало одного листа, чтобы обозначить перечень партий, которые участвуют в выборах, конечно же, прошли. Сегодня партийное строительство идет по жесткому закону о партиях, который был активно поддержан «Единой Россией». Сегодня все партийное строительство сосредоточено в руках администрации президента. И сегодня просто так партия никакая появиться не может. Сегодня регистрационная палата, по сути дела, стала департаментом администрации президента. Вы посмотрите сайт регистрационной палаты, вы увидите страшный черный список. Весь сайт с одними только заголовками партии, дальше закрыто по суду и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, это такое, знаете, как некрополь для этих партий, которые просуществовали недолгие годы. Хотя я считаю, что это совершенно неправильно, потому что от выборов до выборов в любом случае количество партий сокращается. Партии объединяются одни с другими, которые близки по своим целям, по содержанию, и они сами создают вот это политическое поле. Но у нас ситуация поменялась. Один лишь призыв президента сократить количество партий привел администрацию в раж, и она сегодня все делает для того, чтобы этих партий осталось 4-5. Причем те партии, которые поддерживаются административным ресурсом, их сегодня, по сути дела, две. Куда тратится и административный ресурс, куда нацелены все губернаторы, тем более они сегодня все переназначаются. Даже Лужков теперь будет 16-й год править Москвой, потому что им важно одно – сейчас дать возможность провести выборы в Государственную Думу и обеспечить выборы преемников в 2008 году. Вот назначение всех нынешних административно поддерживаемых партий. Какая там «Единая Россия», «Справедливая Россия»? По сути, это одно и то же. Это как бы две фракции одной партии, которые клянутся на всех каких возможно и Библиях, и Коранах, что они партии президента Путина, и одна, и другая. Но когда их начинают спрашивать, а что же вы такое по содержанию, как вы по идеологии, по своей концепции, они говорят одно. Мы партия президента, мы партия президентского курса. И вот попробуйте разобраться избирателю, что это за партии президентского курса. Одно дело, мы знаем работу президента, она многим нравится, кому-то не нравится, но чтобы целые партии говорили, что мы партия президента, и таким образом уходили от ответа на вопрос, а что вы из себя представляете по содержанию, вот тут, как правило, наступает замешательство, и они начинают блоками или целыми частями пересказывать программы друг друга, и понятно, что все это одно и то же. Поэтому ситуация искусственно создана таковой, чтобы в России осталось буквально 3-4 партии. Я не знаю, когда мы придем к американской модели, что у нас останется две крупные партии, которые будут между собой состязаться, но я не сторонник такой модели. Меня больше устраивает французская модель, когда участвуют 12-15 партий, когда у каждого избирателя есть право отдать свой голос за того человека, который ближе им по взглядам, и в конце-то концов все равно в финале оказываются две, но зато ни один человек не оскорблен и не обижен, что его партии нет. Почему сейчас и много протестного электората или же желания вообще не идти на выборы? Потому что человек не видит той партии, которая для него интересна.
Владимир Воронин, пожалуйста.
Геннадий Николаевич, в январе прошел съезд вашей партии. Избирателей очень интересует, какие решения принял съезд и что вы будете делать на выборах в Государственную Думу и на выборах президента России.
Вот знаете, вот та самая ситуация, которую я хотел сказать. Наша партия не создавалась в администрации президента. Партия Возрождения России скоро будет 5 лет. Но мы на последнем январском съезде, поскольку к нам влилась большая группа афганцев, это Всероссийское общество воинов Афганистана, это довольно большой отряд, хотя львиная доля их находится в «Единой России», но, так скажем, левое крыло, оно решило свою судьбу связать с нами. К нам пришли очень многие люди из ликвидированной партии российских регионов, и мы на съезде приняли решение о том, чтобы партию назвать «Патриотические силы за Родину». И вот тут, я думаю, что у многих это вызвало оторопь у наших административных чиновников, что формально они уже Родину похоронили, Родина провела свое решение съезда и самораспустилась. То есть, ура, вздохнули те, кому Родина была костью в глотке. И вдруг, как-то вроде бы с каким-то новым названием, появляется опять бренд «За Родину». Я не знаю, почему он людей пугает, почему это так стало кому-то противно слышать «За Родину». По-моему, замечательные слова, по-моему, замечательное желание, патриотическое желание иметь и быть в своей родине полноценным хозяином, желать и реализовывать то, что на благо Родины, заниматься патриотическим воспитанием. До сих пор наш съезд, Минюст, регистрационная палата, вернее, не зарегистрировала. Мы ведем переписку. Уже третье письмо находится в регистрационной палате, на которое мы на замечаниях отвечаем по нашему съезду. Уже, казалось бы, ничего не придумать. Но вот через 5 дней истекает еще один месяц после нашего последнего ответа регистрационной палате. Если мы опять ничего вразумительного не получим, нас толкают опять же обращаться в суд. Хотя мы знаем, как у нас принимаются судебные решения, и мы не исключаем, что есть желание, чтобы на сайте регистрационной палаты тоже появилась запись, что партия ликвидировано по решению суда.
Вот вы так уверенно сказали, скоро 5 лет партии будет. Я сразу вспомнил старый анекдот, как приходит пациент к врачу, и врач спрашивает, так сколько вам годков-то? Да 50 скоро будет. Не будет, не будет.
Да.
Андрей Суздальцев,
да.
Белоруссия,
пожалуйста.
Я бы не
хотел, чтобы на нашем 5-летии остановилась история нашей партии, пусть она и с новым названием. Но я повторяю, мы пошли на это название, потому что вот та часть афганцев, а они собирались вступить к нам порядка 50 тысяч человек, для них-то понятие «За Родину» действительно не пустые слова, и им бы хотелось, чтобы это именно так и называлось. Патриотические силы «За Родину». Больше того, у них есть своя предыстория.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Геннадий Селезнев сегодня в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Владимир Воронин. Газета «Центр» и журнал «Открытый мир страны», главный редактор, и Андрей Суздальцев, Белоруссия, руководитель интернет-портала «Политобос». Андрей, пожалуйста.
Александр Николаевич Лукашенко неоднократно заявлял, в принципе, об энергетической основе союзного государства. и может за партии, может как, он говорил о том, что, в принципе, если цены будут подниматься, будут удорожаться, выходить на рыночную основу поставки энергоносителей в Беларуси, то, в общем-то, российско-белорусский интеграционный проект потерпит крах. Прав ли белорусский президент?
Ну, вы знаете, здесь много того, что действительно может привести к краху российско-белорусские отношения. Я говорил об этом Александре Григорьевиче Лукашенко. Я единственное, чего бы не хотел, чтобы из уст нашего президента, из уст президента Белоруссии звучала тема, что наши союзнические отношения приближаются к краху или союз России и Белоруссии невозможен. Невозможен по тем мотивам, что мы сегодня полностью переходим вот на эти договорные рыночные цены, а в результате это будет серьезным ударом по белорусской экономике. Но ведь много раз звучала эта тема. Давайте посчитаем, сколько же сегодня Белоруссия, по сути дела, бесплатно отдает России. Ведь весь наш, как говорится, оборонный союз, все, что связано с Министерством обороны, с размещением наших сил ПВО, со всем остальным, ведь Белоруссия даже символическую цену не взимает за аренду земель, я уж не говорю за продажу земель, за то, что там находится наш воинский контингент и так далее, и так далее. Обслуживание всех этих комплексов, плата за небо, как сегодня это делается. Поэтому, если вот все про все посчитать, и если вот мы компенсируем свое присутствие в Белоруссии теми же ценами, рыночными ценами, которые может выставить белорусская сторона, то я не думаю, что вот этот вот дефицит бюджета белорусского будет таким высоким, как 1,5-2 миллиарда долларов. Другой вопрос. Мы не так наивны. Это только такие, как говорится, отмороженные люди говорят, что цена дружбы ничего не стоит. Да стоит, и очень многого стоит. Когда мы создаем льготные условия для наших партнеров, это стоит больших цен. Ведь давайте только рассуждать о другом. «Газпром», как партнер Белоруссии, он не партнер от имени российского правительства. Поэтому существуют межправительственные договора и соглашения, где бы могли какие-то вещи регулировать. В данном случае «Газпром» выступает как субъект, который ведет почему-то переговоры с правительством. Я поразился тому 31 декабря прошлого года, когда премьер-министр Белоруссии, по сути, со всем основным кабинетом, околачивался у дверей этого самого нашего «Газпрома». Почему он был не в Белом доме? Его визави – это наш премьер-министр. Хотят с Белтрансгазом заключать, так пускай руководство Белтрансгаза ведет переговоры с Миллером. А уж никак не премьер-министр унизительно, без 5:12, там, подписывают документы. А где в этот момент был Фродков-то? Он, наверное, уже приветствие Путина слушал, президента с Новым годом. Это уже говорит о том, что мы в унизительное положение ставим своего партнера. У нас есть межправ соглашения. Мы их, так скажем, в тихом порядке вроде бы переиграли, где мы определились, что энергетические тарифы идут по Смоленскому региону. Так ведь? Было межправительственное соглашение.
До 2004 года условием было создание совместного газотранспортного предприятия.
Но не было создано. Но по соглашению, вот как раз только что касается тарифных цен, там в этом соглашении нет никакого Белтрансгаза. Сегодня уже появляются новые документы. Я другое хочу сказать. Не надо бояться вхождения тех же наших структур, скажем, и совместное пользование теми же распределительными системами в Белоруссии, и вот то, что сейчас идут на совместный проект с Белтрансгазом. Там ведь долго стоял вопрос в цене Белтрансгаза, да? Одна аудиторская компания называла такую цену, другая называла в два раза больше, сейчас вроде бы договорились. Поэтому вот этот энергетический конфликт, он должен быть, так скажем, ну, как говорится, не самой главной бомбой, которая взорвет наш союз. И все равно, в любом случае, я считаю, что никаких категорических заявлений, что союза больше нет, все у нас рассыпается, не должно быть. Да, процесс переговоров штука сложная. Надо огромное терпение, чтобы прийти к какому-то компромиссу. Нельзя взрываться. Нельзя вот так вот говорить, что вот мы до этого вас кормили, поили. Нельзя, самое главное, унижать народ. Нельзя унижать своего партнера. Хорошо, если мы давали по льготным ценам, мы же давали это добровольно. А почему мы сегодня бросаем как упрек, что мы вас кормили? Да, сегодня попробуйте-ка в несколько раз, когда поднялась цена, удержать экономику. Это чрезвычайно трудно. Мы же знаем, на что сориентирована Белоруссия и ее все нефтеперерабатывающие предприятия. Они сориентированы все на получение сырья. А дальше уже идет переработка. Будь это переработка в бензин, керосин или же продукты нефтехимии. У них уже есть рынок, особенно по этим продуктам нефтехимии, да? Устоявшийся рынок. По-моему, там около 100 стран покупают их продукцию. И вдруг она резко бабах, и цена ее взлетит вверх. Это можно разрушить любую экономику. Поэтому прежде чем принимать вот такие какие-то решения громкие, надо хорошо подумать, а кого они касаются. Вон у нас депутаты из кожи вон вылезают, объявим экономические санкции Эстонии, еще что-нибудь придумаем. Говорят об этом в открытую и готовы эти санкции вводить. Хотя я всегда был противником санкций. Когда вводили санкции против Ирака, другой страны, я всегда говорил, что вы делаете? В результате санкций страдает не правитель, не президент. Он ни на один грамм не похудеет. Он будет обеспечен лекарствами, он будет обеспечен нормальной пищей, водой. Страдает народ. Страдают женщины, страдают дети. И вот мы, вот, когда начинаем так вот хлестаться всеми этими санкциями, мы, по-моему, плохо соображаем, что это у нас за такой призыв санкций. И по Белоруссии, по сути дела, есть горячие головы, которые говорят, надо применять санкции, но не путем санкций, а путем вот таких вот неожиданных скачков цен. Это процесс медленный. Я повторяю, требует огромного терпения. И если мы создали СНГ, если мы говорим о едином таможенном пространстве, едином экономическом пространстве, то, конечно, отношения другие, чем, скажем, между Россией и Норвегией или страной, которая близка, там, скажем, Швеция по населению к Белоруссии. Это другие отношения. Есть международное право, но никто ни одной стране не запрещает иметь двухсторонние соглашения, никто не осудит. Кто осуждает США, что она, по сути дела, содержит Израиль? Кто осуждает? Никто. Кто бы нам чего сказал, что мы, как говорится, на особых условиях работаем с Белоруссией? Да никто, если мы на самом деле суверенное, независимое государство.
Я хочу опять вернуться к теме партийного строительства в России. Все помнят, как после развала социалистического блока в странах Восточной Европы все шарахнулись от любых, каких бы то ни было, левых идей, и бывшие диссиденты, либералы возглавили эти государства. Ну, два самых ярких примера – это Валенса в Польше и Гавел в Чехословакии, а потом в Чехии. А потом произошла довольно любопытная штука. Пока президенты-либералы, бывшие диссиденты, были у власти, в этих странах вполне сформировалась социал-демократическая оппозиция, которая на следующих выборах достаточно уверенно победила, что в Польше, что в Чехословакии, что в Венгрии и еще в ряде бывших стран Советского блока. Единственная страна, где никак не получилась нормальная социал-демократическая партия, это была Россия. Ведь, согласитесь, восточноевропейские демократы сейчас гораздо больше похожи на своих западноевропейских коллег, вот социал-демократические партии Польши, Чехии, Венгрии, они очень похожи на аналогичные партии Германии, Франции, Великобритании. В России же этого нет. И сейчас, по-моему, уже совершенно понятно, что КПРФ, она никак и никогда не сможет трансформироваться по моделям западноевропейской социал-демократии. И в то же время совершенно очевидно, что без радикальной модернизации никакого будущего у этой политической структуры нет и просто быть не может. И причем европейской партией нужно стать буквально в течение нескольких лет, слишком много времени уже упущено. Но специфика социальной базы ваших бывших однопартийцев такова, что любые серьезные перемены в партии могут оттолкнуть значительную часть их избирателей. И, как представляется, многие лидеры Компартии сейчас ломают головы над тем, вот как, с одной стороны, измениться коренным образом и стать социал-демократом, таким, как был, например, Квасневский в Польше, но при этом ничего не меняя. И как оставить партию такой, как сейчас, но при этом полностью ее модернизировав. Вот возможно ли коммунистам решить эту задачу? Это одна часть вопроса. А вторая, сможет ли занять социал-демократическую нишу партия «Справедливая Россия», которая все уже сейчас за несколько месяцев до выборов твердо обещает второе место на декабрьских выборах?
Ну, то, что касается всех внутренних дел в отношении КПРФ, лучше бы поговорить с их лидерами. Я просто не хочу давать здесь никаких своих предложений.
Ну, вопрос как, уже как стороннего наблюдателя.
Одно время я эти предложения пытался давать и поплатился партийностью. То есть меня просто исключили из партии. Самое главное, что нужно, конечно, им решить со сменой лидера. Потому что пока есть этот лидер, и пока есть его такое жесткое окружение, они не дают никому не сделать ни шага лево, ни шага вправо, а просто должны все, ну, скажем, как есть в религии, понятие догматы, вот по этим догматам живет верующий народ, который не подвергает сомнению все, что есть в религиозных догматах, и тогда здесь все в порядке. Вот, к сожалению, такая же ситуация сложилась, и ее сложил, вернее, сам Геннадий Андреевич, и они в таком состоянии готовы, как говорится, существовать и дальше, участвовать в выборах. Страшит другое. Я очень буду сожалеть, если, смотрите, уже сейчас Компартия, по сути дела, не имеет серьезного веса в Государственной Думе, потому что мало депутатов. В будущей Думе, я думаю, что тоже картина повторится, и депутатов станет еще меньше. Формально партия присутствует в законодательном органе, а по существу она ничего не может решать. Она ничего не может сделать. Единственное, что можно сделать, там провести парламентские слушания, провести круглый стол, обозначить проблему. Но опять же, ты можешь с трижды ценными идеями и предложениями выступать. Кто об этом расскажет и покажет? Телевидение не покажет, оно обслуживает партию власти. Радио не расскажет. Может быть, кроме вашего радио или «Эхо Москвы», больше никто на это не рискнет пойти. Свои СМИ, которые сегодня имеются у Компартии, это недостаточная сила. И потом же опять-то издания, которые читаются только, как правило, кругу тех людей, которые являются активными или сторонниками, или членом партии. Поэтому, даже, я повторяю, даже трижды замечательные идеи, казалось бы, во фракции нобелевский лауреат Жорес Алфьоров, да? Это мощнейшая сила, это умнейший человек. Сколько интереснейших идей выдвигал Жорес Иванович Алфьоров.
И ваша личная заслуга, что вы сумели перетащить его из нашего Дома России.
Да, сколько интересных идей. Это вообще, ну, кладезь ума. И он ведь, по сути дела, дал очень много избирательных голосов, потому что он в этом списке. Ну и что вы думаете, куда не толкнется Жорес Алфьоров с его-то мировым авторитетом? Обязательно, если вслух не скажут, но про себя... Каждый министерский чиновник подумает, но он же во фракции коммунистов. Как же мы можем поддержать его эти вот идеи? И такие лишние вот такие тормоза для того, чтобы что-то реализовать. Поэтому он бьется, ему очень трудно. Но вместе с тем я повторяю, если тебя нет много, то с тобой никто не считается. И даже будь ты трижды нобелевским лауреатом, тебя индивидуально воспринимать будут. Тебя будет признавать мировая общественность. Ты будешь выступать с интересными зажигательными лекциями. Но для того, чтобы какую-то государственную проблему решить, всегда будут, ага, это сделаем ради Жореса Алферова, а получится, что сделаем для Зюганова.
Хорошо, Геннадий Николаевич, я прошу еще вторую часть не забыть. Это про справедливую Россию, но это уже после краткой сводки новостей середины часа. Радио «Свобода». Это программа «Лицом к лицу». Геннадий Селезнев в студии «Радио Свобода». И мы продолжим очень скоро.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве второй день продолжается конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Сегодня одна из главных тем – порядок выдвижения возможного единого оппозиционного кандидата в президенты России. В пригородном районе Северной Осетии около 500 жителей селения Чермен собрались на митинг протеста против продолжающихся похищений людей. Поводом к акции послужило исчезновение в минувшую субботу двух пожилых мужчин. Митингующие потребовали от руководства республики принять срочные меры по возвращению их односельчан. Посол России в Лондоне Юрий Федотов в интервью британской газете «Санди Таймс» выразил озабоченность проявлениями русофобии в Великобритании. В Латвии сегодня вступил в должность новый президент Валдис Затлерс. В столице Пакистана Исламабаде в спецоперации у комплекса «Красной мечети» погиб командир подразделения «Командос». На юго-востоке Афганистана, в провинцию Рузган, талибы похитили и убили главу местного религиозного совета. Как сообщила полиция, он был захвачен в субботу в своем доме в городе Тирин-Кот. 5 индийских врачей, задержанных и допрошенных в Сиднее, отпущены на свободу. Они остаются в числе возможных подозреваемых по делу подготовки терактов в Великобритании в конце июня. Все 5 обязаны по первому требованию явиться в полицию для новых допросов. Правительство Израиля одобрило решение освободить из тюрем 250 палестинских заключенных в качестве жеста доброй воли. Все 250 – члены партии Фатх, лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы периода массовых репрессий 1920-50-х годов. Теперь с архивами может ознакомиться любой человек. В Латвии референдум о поправках к закону о национальной безопасности признан несостоявшимся из-за низкой явки. Участие в прошедшем субботу голосовании приняли лишь 23% избирателей, в то время как необходимый минимум 50%.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Геннадий Селезнев, председатель Государственной Думы России 2 и 3 созывов, депутат Госдумы нынешнего созыва, отвечает на вопросы Андрея Суздальцева, Белоруссия, руководителя интернет-портала «Политобос.ру» и Владимира Воронина, главного редактора газеты «Центр» и журнала «Открытый мир страны». Ведет программу Владимир Бабурин. И коротко, по вашему, что касается социал-демократические перспективы.
Вы знаете, да, они, по крайней мере, об этом заявляют, что они хотят занять или социалистическую, или социал-демократическую нишу. В словах тут сомнений нет, все в порядке. Но когда посмотришь сам состав этой партии, когда посмотришь, сколько туда закачивается денег, сколько туда закачивается административного ресурса, вплоть до распределения, какой губернатор какую партию должен поддержать, где он возглавит список, или мэр, или пэр, то тут видна вся эта искусственность. Вот я не верю в искусственные партии, в партии, которые проросли. Поэтому можно трещать, говорить, завесить своими портретами города и села, но это будет все, так сказать, поверхностный треск. Там нет внутреннего содержания, они не прочувствовали необходимость создания этой партии. И они просто вот сделали как бы левое крыло «Единой России». Вот и все.
Владимир Воронин, пожалуйста.
Геннадий Николаевич, почему вас не любят в Кремле? Почему больше года вас не принимает Путин? Вы заявляли не раз, что у вас есть важнейшие государственные документы, которые вы можете только предъявить Путину, которые касаются, так сказать, непосредственно самого Путина и судьбы России. Что происходит в Кремле? Более того, значит, скажите, пожалуйста, Конгресс Соединенных Штатов Америки принимает резолюцию о том, что демократия в России по сути, полностью исчезла с 90-х годов. В 90-х годах было больше демократии, а сейчас ее практически не было. Сейчас, так сказать, по сути дела, избиратель не может ничего избирать. Сейчас он превратился просто в пустышку. Что происходит в России? И скажите, назначение на 5-й срок Лужкова, это нормальное явление, так сказать? Может быть, вы хотите, встретившись с Путиным, что-то сказать? Ведь вы наверняка располагаете какими-то очень важными государственными, так сказать, бумагами и делами. Все ли в порядке? Почему? За 15 лет правления Лужкова Москва ни разу счетной палатой не проверялась. Это что за неприкасаемость? Новый человек сейчас, который пришел, так сказать, вот на следственное управление, он сказал, больше неприкасаемых не будет. И он приступил к работе. Пожалуйста, расскажите здесь позицию. Возможно, самого президента подставили здесь, а ведь вопросы, я знаю, что вы знаете, очень важные.
Да, я уже публично много раз заявлял о том, что я категорический противник, чтобы у нас губернаторы или еще какие-то высокие должностные люди сидели больше двух своих, как говорится, конституционных, так скажем, сроков. Я могу вам точно сказать, вот 12 лет я бы председателем Думы не смог быть. 8 лет, то последний год, то работа уже, ну, на полном, как говорится, нервном истощении. Это очень и очень тяжело. Но меня потряс сам факт, что опять Юрия Михайловича Лужкова, как незаменимую фигуру, опять предлагают утвердить. Конечно, Московская городская дума, стоя под аплодисменты, примет это решение. У меня сомнений нет. Это же удобно, когда вся власть сидит в кармане одного человека или его супруги, и они заправляют таким огромным мегаполисом, тем более столицей нашей Родины. Но здесь дело не в Лужкове. Здесь как раз дело в президенте. Вот сейчас, под 2007 год, под выборы в Думу, и под 2008 год, выборы президента, когда важно будет провести преемника, вы посмотрите, у нас почти не появляется новых фигур. Лисицын тоже сидит уже, я не знаю, больше 10 лет. Ну, когда ни посмотри. Все сидят старожилы. У всех подошли сроки. Некоторые на перегонки бегут. Им еще 2 года работать, и они уже хотят переутвердиться, чтобы иметь еще на 4 года гарантию, что вот их президент любит. Клянутся в любви и дружбе, и клянутся, и обещают, что все, что вы нам скажете, на кого вы нам пальцем покажете, мы, как верные слуги, как ваши главные холопы, мы сделаем все, чтобы вашу волю реализовать. Вот это противно. Ведь в этом же весь смысл. Оставить всю эту гвардию под присягой, что они выполнят все, что им будет сказано. На кого покажут пальцем, куда скажут фас рвать, где скажут хвалить, поднимать, возвеличивать и избирать. Вот ведь что самое страшное. Вот мы говорим сегодня, ведь надо прекратить болтать, особенно из высоких кабинетов, о борьбе с коррупцией. Потому что мы знаем, как эта коррупция произрастает, какова его природа. И любой губернатор, любой мэр, который сидит уже по 10, 12, 13, любой президент, 15 лет, конечно, у него есть свои люди, конечно, у него есть свои симпатии, конечно, у него замыленный взгляд на проблемы, конечно, он никогда не допустит, чтобы пришел в команду неожиданный человек, будь трижды талантливый специалист. Есть своя команда, и одни с этой командой будут сидеть до Новодевичьего кладбища, потом вместе куда-то туда и уйдут. Но это же немыслимо. Поэтому, вот я еще раз повторяю, не должно быть такого либерализма, когда вот мы позволяем, ну, вообще, вопреки всякому здравому смыслу, держать людей на одних и тех же должностях постольку много лет. И когда пропаганда занимается здравицами в честь этих выдающихся людей, они незаменимые. Вот сегодня я удивился, что сегодня произошло в России. Сегодня с утра «Эхо Москвы» целый день ведет, комментирует какой-то социологический опрос, что наша общество находится в психозе в канун предстоящих выборов. Они боятся сменяемости, они боятся, что придут танки НАТО или какого-то еще Америки к нам, в Россию. Они боятся, что у нас все обвалится и обрушится. И дают социологию, что чуть ли не 85% людей страдают вот этими неврозами. Но это чего? Это уже тоже опять подготовка. Друзья мои, стабильность состоит в том, чтобы президент был пожизненным, чтобы губернаторы были пожизненны, тогда не будет никаких неврозов, тогда общество будет спокойное, тогда они все гарантировано, что жизнь по копейке в год будет улучшаться, что наши несчастные пенсионеры, которые до сих пор в своем большинстве живут за чертой бедности, они опять будут жутко зурабов, им отвалит 30 или 100 рублей в порядке компенсации. Но самое главное – стабильность. Ну это же, это что? Это значит, что уже включается пропаганда, уже включаются механизмы, чтобы сказать, не напрягайте нерв в обществе, смотрите, если 85 людей чуть ли не психи в России, то чего они могут натворить, если вы будете их всякими такими неожиданными заявлениями еще чем-то раздражать. Ну что это такое? Ведь это же делается. Это первое. Второе. Год не принимает президент. Да, я уже и письма писал, я уже и звонки делал, да, есть о чем поговорить, да, есть что рассказать. Но вы что думаете, что каждое письмо депутата от лидера партии рассматривается самим президентом? Вот сидит это окружение, так скажем, фильтры, которые начинают фильтровать информацию или фильтровать людей. Этих пускать, этих не пускать. Эти подождут, этим пообещать. Если раньше мне хоть обещали, через месяц там, видеть, какой график у президента, он вас обязательно примет, что у него к вам хорошие отношения. И я считаю, что у нас нормальные деловые отношения с президентом. Он прекрасно знает и мой характер, и мои взгляды. Он прекрасно знает меня как личность. Но дело не в этом. И даже последний раз, когда на столетии Думы, это уж год прошел, в Питере мы с ним встретились, я сказал, что вот никак не могу пробить барьеры этих ваших контролеров. А он говорит, ну какие проблемы-то? Ну вот напишите или позвоните, и все будет в порядке. Я уже им говорю, что мне президент сказал, ничего. Я боюсь этого говорить. Это не факты, это могут поднять скандал. Но был у меня один хороший мой товарищ, генеральный директор одного крупного оборонного предприятия, который точно так же с президентом встречался на приеме, они были лично знакомы. Президенту было что рассказать этому генеральному директору-оборонщику. И президент говорит, ну что вы, напишите, позвоните в секретариат, обязательно мы с вами встретимся. Год его мурыжили. Потом он пришел ко мне, весь убитый, за месяц буквально до своей смерти, и сказал, Геннадий Николаевич, я не могу больше на все это смотреть. Мне назвали цену, которую должен заплатить тому клерку, который включит меня в списки для глаз президента, что я набиваюсь на встречу. Тогда бы он меня вспомнил. Вот мне назвали сумму в долларах, сколько должен заплатить, чтобы я в этот списочек попал. Не хочу в это верить. Но это сказал человек, а через месяц этот человек скончался. Он так и не попал ни на какие приемы, но, естественно, о каких суммах может идти речь.
А Конгресс Соединенных Штатов Америки, решение принято по демократии в России?
Ну, это не только Конгресс Соединенных Штатов Америки. Очень многие отслеживают и мониторят, что происходит с российской демократией. Вы знаете, что скоро, наверное, в школьных учебниках мы будем изучать нашего нового философа Вячеслава Суркова. Вот недавно провели какую-то конференцию в отношении изучения истории. И уже там фигурирует эта тема. Что такое вот наш вот новый теперь вот такой вот суверенитет? Вот, слушайте, сидит Павловский, сидит Сурков, среди историков. И вот эти два философа, подмигивая друг другу, говорят, наверное, этим учителям, думая, что там собрались какие-то придурки, что вы будете делать то, что мы, вот мы скажем. Показали толстенную книгу. Я не знаю, сколько эта книга стоит по цене ее издать, об их этом новом государственном каком-то суверенитете. И это все делается на полном серьезе. Это показывает Первый канал. И раз уже эта, опять же, машина закрутилась, будьте уверены, скоро целые главы будут посвящены, начиная с 5 класса, мы будем изучать нашего нового философа, с Луны упавшего. И вот с помощью Глеба Павловского, пиар-служб, всего остального, насоздававшего всяких этих теорий, придумавшего всяких наших, не наших, местных и каких-то еще других, вот она, идеология государства, оказывается, где формируется. Когда уже учебники готовы, учебные планы вставлять, труды этих, так скажем, лжеучителей. И все всерьез кивают и говорят, да, вот такой у нас государственный суверенитет. Тут даже как-то управляемая демократия или суверенная демократия. Где-то даже я слышал Иванов, я очень удивился, которого называют потенциальным кандидатом в президенты, да? И он заявляет, да, что это очень хорошее понятие. Вот давайте мы эту теорию развивать. Ну что, куда мы идем-то?
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода» Геннадий Селезнев, депутат Государственной Думы и председатель двух предыдущих созывов Нижней палаты Российского парламента, отвечает на вопросы Владимира Воронина, главного редактора газеты «Центр» и Андрея Суздальцева, Белоруссия, руководитель интернет-портала «Политобус». Андрей, пожалуйста.
Геннадий Николаевич, извините, снова белорусская тема, очень по делу.
Это хорошая тема.
С пятницы вышел Госсовет. Вам это хорошо, номер 5 это известно. В общем-то, нет проблем. Знаем прекрасно, что Александр Николаевич обижен на Москву. Он это демонстрирует. В общем-то, есть проблемы. Но вот аргументация ваша, извините, тоже не очень подходящая в данном случае. Потому что мы же знаем, что территория под базами урегулирована соглашением 96-го года. И мы простили белорусам за эти территории больше миллиарда долларов.
Так мы и дальше должны прощать.
Не все будут согласны, извините. Дальше, свободное небо. Свободное небо и для белорусов здесь, на нашей территории, как на их территории, в таком же духе. Не смущает ли вас, что вот в этом году выяснилось, что 45% экспорта Беларуси в ФРГ оказалась российская сырая нефть, на которую на прошлом году поднимала до 200 долларов на каждой тонне. Занималась чисто экспортом нашей нефти. Тут не так все просто. И, в принципе, Александр Николаевич Лукашенко с января месяца обещал нам выставить счета. Долго обещал, почти в каждом выступлении. Говорил, счета, миллиард, 2 миллиарда выставлю. Я написал статью, написал Александр Григорьевич, ну выставляй. Ну не позорься, ты эти месяцы выставляешь. Он замолчал.
Не выставляет больше?
Молчит. Значит, вопрос такой, что вы ждете от Высшего Госсовета?
Ну, вы знаете, я жду одного, когда наконец-то на Госсовете честно скажут, будет приниматься конституционный акт или не будет. Ведь вы понимаете, вот постоянно, все время разговоры, слухи, что не сегодня, завтра конституционный акт будет обсужден. Ведь самое-то главное, ну хорошо, вам не нравится тот проект, который составлялся там при участии активном Селезнева. Вам не нравятся варианты, которые составлялись позже, хотя в основе тот конституционный акт, который делала наша комиссия. Но вы скажите, чего вы хотите. Два президента, выскажитесь по этому конституционному акту на Госсовете. И вы знаете, может быть, я был излишне колюч, когда правовое управление президента подкладывало Владимиру Владимировичу свои заключения по конституционному акту, а я публично говорил, что вы даете президенту? Вы даете замечания по старой редакции конституционного акта, вы дезинформируете президента России. Конечно, не каждому это понравится, когда ты ставишь на место этих самых вот всяких фальсификаторов. Но я-то одного добиваюсь, я хочу. Ну вот вы два президента, даже без премьеров, даже без председателей палат. Скажите, чего вы хотите от конституционного акта? И тогда комиссия по конституционному акту все ваши все замечания обсудит и, скорее всего, поддержит. Если вы найдете общую редакцию тех статей, которые вы хотите видеть. Вы хотите видеть президента союзного государства? Давайте мы эту главу напишем. Вы хотите видеть премьера союзного государства? Вы хотите определить порядок их избрания, ротация, не ротация? Давайте мы это обсудим и пропишем. Но нельзя темнить, нельзя говорить, что тут что-то не так, тут что-то не так, тут предметы ведения плохо расписаны. А как бы ни получилось так, что парламентское собрание будет, как говорится, Верховным Советом СССР, которое будет будоражить все общество и так далее, и мешать суверенным государствам работать. Ну что за страхи, что за подозрения? Поэтому я хочу, чтобы хоть один высший госсовет, или этот, или следующий, сказал, будем мы принимать конституционный акт или не будем. Какая редакция конституционного акта? Это другой вопрос. Можно сделать любую редакцию, можно хоть с нуля его прописать. Но чтобы самое главное, там были основы, сохранились основы союзного государства. Но когда вот идет вот такое непонятное препирательство, причем чаще всего, мне что неприятно, президента стали объясняться через телевизор. Ну не должно быть такого. Вы коллеги.
Диалога нет.
Диалога-то нет. И получается, что один бросил реплику по телевизору, один с намеком, а другой в лоб впрямую. Зная эмоциональный характер Александра Григорьевича, я ему говорил, говорю, Александр Григорьевич, ну что вы так на все эти вещи реагируете? Вы президент. Его какой-то журналист подковырнет на пресс-конференции, и он как выдаст, ну хоть стой, хоть падай. Ну нельзя этого делать, это же и должность-то обязывает. Ты же не будешь более любим у своего народа. Ты же должен быть не только президентом, должен быть хорошим дипломатом. Ты должен разными путями добиваться тех целей. Ты президент суверенного государства. Ты должен объяснять, почему сегодня ваша экономика не выдержит этого. Почему мы давайте поэтапно поднимать цены, соглашаться. Мы давайте поэтапно решать, какие вопросы будут в совместном ведении. С Белтрансгазом сколько ни ругались, ничего не получалось долго. Сейчас вроде бы лед тронулся. Но здесь самое главное уважительное и терпеливое отношение друг к другу ради достижения общей цели. Вот если этот будет принцип соблюдаться, все будет нормально.
Геннадий Николаевич, вы определили несколько российских реалий, вот, суверенная демократия, сочинение господина Суркова. Есть еще одна реалия, которая достаточно часто повторяется, эти ужасные 90-е. Причем мне понятно, когда это звучит из уст сотрудников путинской администрации. И мне не очень понятно, когда это звучит из уст деятелей культуры, интеллигенции. И причем, насколько я понимаю, звучит достаточно искренне. Но вот вспомним ужасные 90-е. Господин Рудской избирается губернатором Курской области. Я не думаю, что господину Ельцину было очень приятно это избрание. Но, насколько я знаю, он пальцем не пошевелил, чтобы господину Рудскому помешать. Точно так же, как не помешал господину Лебедю избраться губернатором Красноярского края. Стародубцев Тульской области. Я знаю, что господин Ельцин очень обижался на журналистов, на телевизионные программы, на газетные публикации, но, тем не менее, была очень жестко пресечена попытка некоторых сотрудников ельцинской администрации возбудить уголовное дело против программы «Куклы». Так чем же ужасны тогда для этих людей эти 90-е? Или же люди уже смирились? Вы в два раза в этой программе совершенно в проброс сказали выбора преемника, провести преемника. То есть вот вы говорите об этом, как уже о деле решенном.
Вы знаете, я об этом, конечно, говорю с иронией. В конце концов, мы не монархия, где можно говорить преемник, формулировки, там цесаревич, кто ты там, великий князь, после этого становишься императором и так далее. К несчастью, это уже навязано. И я, когда сейчас даже иногда сам себя на этом ловлю, говорю преемник, хотя мне это претит, но говорю как бы обыденно. Казалось бы, сейчас в каждой семье, на каждой кухне людей приучили говорить о преемнике. Ничего там хорошего нет, но мозги-то промыли. То есть тема-то заложена, что действительно надо искать преемника. Не человека, нечаянно там выдвинувшего себя или выдвинутого партией, а вот именно того, кто будет преемником. Это раз. Ужасные 90-е. Я могу назвать ужасные 90-е, но никак не в этой связи. Для меня были ужасные 90-е. Для меня был закрыт, закрытие газеты «Правда» указом президента Ельцина. Для меня было ультиматум, пока Селезнев из «Правды» не уйдет, газета выходить не будет. И нас держали, мы не выходили в разгар подписки. И я сказал, что я не буду шлагбаумом на пути газеты, я ушел. Это для меня были ужасные 90-е. Но ужасные 90-е были в другом. Это расстрел Верховного Совета. Это вот эти все вот эти вот самые, так скажем, силовые приемы, потому чтобы сменить государственную систему, когда именно через колено ломали все. Когда тысячами умирали люди от одного лишь стресса, от того, что их заставляют вот так насильственным путем перейти в жизнь другой страны. Когда сколько было грязи на Великую Отечественную войну пролито, на маршалов сколько было пролито. Это сейчас, как бы уже извиняясь, показывают нам и Жукова другим, и Рокоссовского другим. Как бы извиняясь, но мы вспомним же, мы помним те годы, что из них делали. Из героев делали вообще врагов, каких-то страшил, вообще безнравственных людей и так далее, и так далее. Поэтому я не знаю, вот кто называет ужасные 90-е, в каком смысле слова. Да, вы правы, с точки зрения свободы СМИ было больше свобод. Но опять же, как? Вот я вам привел пример. 93-й год. Закрывают «Правду», потому что нас назвали там, так скажем, пособниками Верховного Совета. Потом открывают. В 91-м нас закрыли, потому что мы орган ЦК КПСС. Потом, правда, все вот эти уже такие вот закрытия вроде бы прекратились. Поэтому не самое начало 90-х, а позже. Да, появились куклы, появилась НТВ, появились свободные радиостанции, много свободных газет и так далее. А сегодня ведь формально закон о СМИ никто не отменял. Он же тот же самый, который был тогда принят. А по существу, сегодня вот опять, как вдолбили людям, что у каждого сидит в голове только понятие «преемник», так вдолбили редакторам и журналистам, что, ребятки, будьте аккуратней. То есть вдолбили самоцензуру. Эту тему трогай, эта тема понравится, эта тема не понравится, а зачем мы на свою шею это будем делать, и так далее, и так далее. И, по сути дела, о государстве ли все СМИ? Вот в чем беда. Сегодня, по сути, ведь у нас в России независимых средств массовой информации нет. Они формально все независимы. По своим уставным документам, по регистрационным документам и так далее. Но, во-первых, в журналистов всадили самоцензора, в редакторов всадили цензора, или, не дай бог, тебя позовут на какое-нибудь совещание там вот на Старой площади и вообще расскажут о политике партии и государства, и что у нас сегодня надо писать, и вообще какие идеи надо пропагандировать, какие хорошие наши. Вот я все жду, когда Счетная палата, Общественная палата хоть раз опубликуют бюджет этих наших. Но откуда эти красивые формы, приезд на шикарных автобусах, снятие с занятий в вузах для того, чтобы поучаствовать в акции, кормежка, сытые мордашки, красивых, хороших ребят, которые просто поняли, что лучше, чем вагоны разгружать, лучше вот на эти вот мероприятия съездить и денежку получить, и подкормиться, и формочку получить. Но кто этот бюджет раскроет? И кто расскажет, кто их все-таки тратит на них миллионы долларов, чтобы они вот так вот существовали?
Вы можете спросить у кого-нибудь из олигархов, не знаю, может быть, расскажут, может быть, нет.
Ни один олигарх вам ничего не скажет, потому что сегодня ведь каждый олигарх тоже сидит под контролем. Сегодня любой олигарх, обратится к нему политическая партия, он внимательно, это все вежливые люди. Но он прекрасно знает, ага, этого поддерживают в администрации, этого не поддерживают. Этого поддержать ты рискуешь своим бизнесом, этого поддержать ты, может быть, там со временем какую-нибудь медаль или грамоту получишь.
И по традиции этой программы, почти час мы слушали Геннадия Николаевича Селезнева, попросим у него несколько минут. Коллеги-журналисты, что же было для вас самым главным в этой почти часовой беседе с Геннадием Селезневым? Владимир Воронин, пожалуйста.
Ну, самый главный вопрос мне не удалось задать, конечно, так сказать, будет ли он баллотироваться на выборах президента.
Я успею на него ответить, отвечу
да,
сразу.
Так, что тут в этом
я
вопросе...
в своем заявлении двухлетней давности сказал, что, во-первых, у меня под вопросом партия. Если мы соберем левые силы, которые скажут, давай, Геннадий Николаевич, вперед, я пойду.
Андрей Сузальцев, пожалуйста.
Геннадий Николаевич, ну, в общем-то, вы донесли до нас, в общем-то, ощущение, что все-таки проблемы есть.
Огромные проблемы.
В российско-белорусских отношениях, и, в общем-то, ситуация там пока еще далека от завершения. В общем-то, вас настораживает то, что вот мы сейчас говорим об уходе Путина, то, что появляются преемники, непреемники, но какая-то идет политическая борьба. Ну, а ведь там, в принципе, вопрос снят. Там третий срок, перспектива обещает на четвертый. Стыкуется ли с нашей интеграцией?
Вы знаете, вон Казахстан-то какое решение принял, еще покруче. Здесь ведь дело вот в чем, что я не знаю, хватает ли у таких вот лидеров, лидеров государств вообще сил для пожизненных сидений, занятия своих постов. Вот. Да, вы приняли на референдуме решение о том, что разрешить третий срок, да, и даже как-то там так формулировка интересна была, что может быть и четвертый, и пятый, да, то есть могут быть еще сроки. Вот, конечно, в общепринятом, как говорится, формате это все вещи нежелательные, как нежелательные в России, так и нежелательные в других странах. Вот, но опять же, вмешиваться во внутренние дела государства я никогда не любил. Поэтому это все в руках народа, тех партий, движений, которые существуют. Как дальше определять судьбу парламента, президента, конституции? То есть здесь самое главное, что общество видит, общество оценивает, общество живет этой жизнью. Если все это обществу нравится, ну что же вставать поперек-то общества? Если не нравится, то появятся силы, которые скажут, вот есть очень интересный кандидат, преемник, не преемник, но, по крайней мере, по стратегическим вопросам он будет продолжать ту линию, которая вам, людям, нравится.
Нарушили мы формат программы, поэтому закрывать ее мне придется одному. Те, кто давно слушает «Радио Свобода» и мои программы, в том числе, я думаю, прекрасно понимают, что я не сторонник коммунистической идеи и левой идеи даже. Даже социал-демократы для меня, признаюсь вам честно, слишком левые. Но, тем не менее, глядя на политическое окружение нынешнего российского президента, мне очень жаль. Прежде всего, как журналисту жаль, что в его окружении нет фигур такого политического масштаба, какие были в окружении президента Бориса Ельцина, в том числе и бывший председатель Государственной Думы России, наш сегодняшний гость Геннадий Селезнев. Это была программа «Лицом к лицу». Геннадий Селезнев, председатель Государственной Думы 2-го и 3-го созывов, депутат Государственной Думы 4-го созыва, отвечал на вопросы Андрея Суздальцева, Белоруссия, руководитель интернет-портала «Политобосса» и Владимира Воронина, главного редактора газеты «Центр» и журналиста. «Открытый мир страны», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Елена Клупаева, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Примерно через 8 минут исторический календарь, затем в обозрении «Прессинг Плюс» мы обсудим тему «Сочи и Олимпиада 2014 года». Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы услышите голос Киева. А в конце часа журнал «Мир Новосела». В гостях у передачи читаем журналы. Все это сразу после выпуска новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».